Говорит радио «Свобода». Крым через год после аннексии. Мустафа Джемилев рассказывает о том, как крымских татар заставляют быть послушными российскими гражданами. Новый виток болотного дела. В Москве задержан инженер Иван Непомнящих. Почему россияне выбирают Украину? Истории журналиста Дмитрия Шипилова и режиссера Кристиана Жереги. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Процесс аннексии Крыма России, длившийся всего месяц, начался год назад сразу после расстрела десятков демонстрантов на улице Институтской в Киеве и последующего бегства из Украины Виктора Януковича. Все, что произошло с конца февраля до середины марта прошлого года, стало предвестником вооруженных действий в Донбассе, в которых Россия, так же как и в Крыму, принимает активное участие. И хотя о гибридной войне говорили при оценке событий на востоке Украины, этот термин верен для описания случившегося в Крыму. Слово Александре Вагнер.
Начало операции по силовому присоединению Крыма к России было 23 февраля, когда на митинге в Севастополе под российскими флагами объявлено о создании местного народного совета, возглавить который поручили гражданину России Алексею Чалому. Одновременно с этим на въезде в Севастополь появились блокпосты с противотанковыми ежами и колонны бронетехники с российскими номерами. Российские БТРы покинули тогда военные части без согласования с украинскими властями. На следующий день, 24 февраля, отозван посол России на Украине Михаил Зурабов, а 25-го на здании Верховного Совета Крыма впервые появляется российский флаг. Его вывешивают там участники демонстрации, организованные пророссийскими казачьими организациями, к которым присоединились и члены до того момента неизвестного движения «Крымский фронт». Собравшиеся у здания Верховного Совета Крыма призвали спикера Владимира Константинова созвать внеочередную сессию парламента, чтобы принять решение о неподчинении Центральному украинскому правительству, объявить референдум о независимости и направить обращение руководству России. Эти заявления и появление российской военной техники в пригородах Севастополя стали причиной экстренного заседания Совета безопасности и обороны Украины. Было открыто уголовное дело о сепаратизме. 23 и 26 февраля в Крыму прошли также демонстрации сторонников единства Украины, организованные Меджлисом крымско-татарского народа. Но уже в ночь на 27-е здание крымского парламента и Советы министров были заняты вооруженными людьми. С флагштока сняты украинские флаги, и вместо них вывешены российские. В тот же день на внеочередной сессии Верховного Совета Крыма было отправлено в отставку правительство, принято решение о проведении референдума и назначен новый глава правительства Крыма, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Незадолго до голосования захватившие здание вооруженные люди изъяли у депутатов мобильные телефоны. Часть парламентариев в это время вообще не находилась в здании. В зал не были допущены журналисты. Поэтому проверить, сколько голосов получило то или иное решение, не представляется возможным. Снова была оказана поддержка вооруженных сил России. 7 БТРов Черноморского флота Российской Федерации 27 февраля покинули воинскую часть и направились в сторону Симферополя. Их заметили журналисты в районе поселка Укромное. Передвижение тяжелой российской бронетехники снова не было согласовано с украинскими властями. Через три дня на улицах крымских городов и рядом с украинскими воинскими частями появились хорошо экипированные при оружии военнослужащие без опознавательных знаков. Вопреки утверждениям России в то время, что речь не идет о солдатах российской армии, последующие события не оставляют сомнения. Речь шла о военной операции по аннексии крымского полуострова России. О том, что происходило год назад и какие проблемы начались в Крыму после силовой смены власти, вспоминает один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Зеленые человечки, диверсанты российские появились в Севастополе. Они начали захватывать административные здания. А через 4 дня уже это было в Симферополе. Их было 110 человек. После этого потом появились танки, вертолеты, бронетранспортеры, колонны солдат. Это потом было. Украина просила не оказывать никакого сопротивления во избежание кровопролития. Был очень большой расчет на то, что международные силы, международное сообщество в 21 веке такой международный разбой не позволит. Но ничего не произошло. Мы, как Меджлис крымско-татарского народа, обращались в ООН, просили вести миротворческие войска. Это тоже бесполезно было, потому что страна-агрессор имеет право вето. Обращались в НАТО. Единственное, что они сделали, это после обсуждения вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, где подавляющее большинство стран поддержало Украину, начали вводить кое-какие санкции. Санкции, они, конечно, наносят какой-то ущерб экономике России, но пока они не привели к деоккупации Крыма.
Вот вы говорите, что их было 110 человек. Кто были эти люди?
70 человек заняли здание Совета Министров, 40 человек парламент. Конечно, если бы украинская сторона была хорошо подготовлена, там недалеко было расположено подразделение «Альфа», можно было бы окружить их и нейтрализовать. Но Украина, к сожалению, ничего не делала. И мы это уже потом узнали, что все вот эти подразделения, они были инфильтрованы российской разведкой. Без этого были их люди. Они не выполняли те приказы, которые им давали. Поэтому говорила, что будто бы мы не соблюдали какое-то февральское соглашение, а поэтому, дескать, вынуждена была Россия что-то предпринять. Абсолютная ложь. Во-первых, это февральское соглашение можно внутренними политическими силами самой Украины. А Россия и другие страны, они были вроде как наблюдатели, участвовали. Поэтому речь не идет о нарушении соглашения между Украиной и Россией. И ни в коей мере это не является поводом для вторжения в нашу страну.
Прошел год. Мы знаем о случаях преследований крымских татар, и мы знаем о том, что людей заставляют принимать российское гражданство. Не могли бы вы обрисовать вот эту картину? Что вот произошло год спустя?
Предпринимаются все меры для того, чтобы, так мы понимаем, или заставить крымских татар быть послушными российскими гражданами, а поскольку это представляется очень маловероятным, то основная ставка делается на то, чтобы создать условия, которые вынудили бы их покинуть территорию Крыма. Одновременно они из Луганской и Донецкой областей в большом количестве завозят этнических русских. И расселяют, если обратили внимание, то вблизи вот этих крымско-татарских поселков на случай возможных каких-то конфликтов. Многочисленные обыски, рейды в поисках так называемой запрещенной литературы, оружия. Запрещенная литература – это вот новый термин для Украины, потому что раньше мы не знали, что такое. Они там огромные, где-то 2600 наименований книг, которые постоянно пополняются, которые, кажется, нельзя читать, нельзя хранить, а хранение и чтение – это является преступлением. То есть читающие люди, каждый из них рискует попасть под этот обыск, его при обыске могут обнаружить этот книг, то есть он мог не знать, что это у него это запрещенная литература. Но больше всего страх он внушает людям исчезновение людей. Исчезновение потом их находит, как правило, мертвыми. Думаю, будет способствовать дальнейшему исходу крымских татар со своей родины, это обязательный призыв в российскую армию. Там, если не становишься на учет, довольно-таки крупный штраф, потом уголовное дело и до 5 лет лишения свободы. Я не знаю ни одного крымского татарина, который бы хотел бы служить в российской армии. Поэтому есть стремление, что они будут переходить границу, будут или трудоустраиваться, или же, скорее всего, будут вступать в украинскую армию. А раз так, то в заложниках оказываются члены их семьи. Поэтому сейчас тенденция выезжать, вывозить также членов семьи тоже. Таким образом, получается, что крымские татары, вернувшиеся на свою родину через полвека борьбы после депортации против тоталитарного советского режима, опять оказались под тоталитарным, хуже, чем советский режим, режимом, и опять вынуждены покидать свою территорию.
Я бы хотела задать еще один вопрос по поводу паспортов. Какова ситуация и сколько крымских татар уже получили документы или, наоборот, отказались от
них? Там было такое положение. Для сохранения украинского гражданства нужно было написать заявление, довольно-таки унизительное, состоящее из двух пунктов. Один пункт о том, что вот подписывающий признает, что отныне Крым является составной частью Российской Федерации, а во-вторых, подписывающий признает, что отныне он является на территории Крыма иностранцем, со всеми вытекающими последствиями. Представить себе крымского татарина, который напишет, что он иностранец на своей земле, просто невообразимо. Если ты не получаешь российского паспорта, то ты не имеешь права работать в государственных учреждениях. Не имеешь права учить своих детей, не имеешь права ходить в больницу государственную, Одним словом, почти никаких прав не имеешь. Поэтому позиция наша была, пусть наши соотечественники не видят в этом большой трагедии, пусть берут эти паспорта, как в свое время в оккупированной Германии брали эти аусвайсы для того, чтобы проехать с одного места на другое. Тем более, что украинское законодательство согласится, что принуждение не влечет за собой потерю украинского гражданства. Но даже те, которые, скажем, получили российский паспорт и продолжают учиться в вузах, они прекрасно понимают, что те дипломы, которые им дадут, они никуда не годятся, никто их принимать за исключением России не будет. Это очень сложная ситуация. И мы опасаемся, что если в ближайшее время деоккупации Крыма не произойдет, то поток беженцев будет значительно больше.
На вопросы Александра Вагнера отвечал один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев. Вы слушаете программу «Время свободы». Басманный суд Москвы изучает вопрос об избрании меры пресечения для Ивана Непомнящих, нового 32-го фигуранта болотного дела. Он был задержан в среду вечером. Ему, как и многим другим фигурантам, предъявляют обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Следствие ходатайствует о его аресте. Подробнее о Иване Непомнящих и о том, почему спустя почти 3 года после оппозиционной акции власти не потеряли к делу интерес, в сообщении Натальи Джанпаладовой.
Ивану Непомнящих 24 года. Он работает инженером. 6 мая 2012 года он участвовал в акции на Болотной площади вместе с отцом. Оба мужчины в тот день были задержаны, а позднее приговорены к административному штрафу. По словам отца Ивана Непомнящих, Андрея, после акции на Болотной площади в оппозиционных мероприятиях сын больше не участвовал. Однако в последние месяцы к нему стали проявлять интерес следственные органы. Вечером 25 февраля Ивана Непомнящих задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет. После допроса он был помещен в изолятор временного содержания, а по месту прописки Ивана прошел обыск. Андрей Непомнящих в интервью «Радио Свобода» рассказал подробнее о сыне и о том, что могло послужить поводом для его задержания.
Вчера он мне позвонил, сказал, что на выходе из его работы, а он работает инженером НПО Гродина, нас ждали эти сотрудники и прямо доставили в Следственный комитет на Бауманскую. И вот вечером, это было часов в 11, то есть он заканчивает в 5, а в 11 он мне звонил. То есть 6 часов его там что-то допрашивали, что-то с ним сделали. Он мне позвонил, сказал эту всю ситуацию, сказал, что ему по болотному делу что-то шьют. Мы с ним были на Болотной площади оба, и он, и я. Просто я не могу точно сказать, что там было с этими милиционерами, потому что у нас эта толпа разъединилась с ним тогда. Пока я его потерял, мне минут через 15 звонит папа, я говорю, в автозаке сижу. Но ничего он не делал там, вроде бы ни с кем не воевал, поэтому и 3 года-то к нему никаких претензий не было. И вот тут что-то они взялись опять.
А с вашей точки зрения, почему? Как-то он замечал, что сгущаются вокруг него тучи?
2 месяца назад уже стали ходить его искать по месту жительства, к бабушкам, ко мне, значит, к его матери, где он только может быть. То мы не придали этого значения особенного. Ну, ходит и ходит. Ну, и вот оказалось, это дело все-таки они вычислили, где он работает, а он здесь в Москве живет. Ему комнатку предоставил это НПО Родины. Он здесь и живет, ну, и они как-то его вычислили. Но, повторяю, он с момента событий на Болотной, он не участвовал, это я просто ему запретил, ни в одном марше, хотя он и хотел пойти. Ходил я один. Я, может быть, думаю, что это и под меня копал.
Можете рассказать вообще о сыне, чем он занимается, чем увлекается?
Его оппозиционная активность с этого болотного движения-то и началась. Но, кроме того, он мне помогал защищать наш Ходьковский лес здесь, под Сергиевым Посадом. Мы тут организовывали целые митинги, когда его наша администрация раздала его под участки. Нам удалось его отстоять. Кстати, при содействии приезжавшей к нам Жени Чириковой. Вот это опыт. И плюс вот эта вот болотная площадь. Сам он, Иван, позапрошлом году закончил МВТУ имени Баумана. Он инженер-гидравлик, его специальность – авиация. Вот он один или двое человек из их группы только пошел работать по специальности сразу после института. И работает там нормально, никаких претензий к нему нет. Парень не пьет, не курит, не наркоманит. Видимо, таких и должны сажать в нашей стране.
Вы еще сказали, что не исключаете, что, возможно, вот они пришли за сыном, пытаясь подобраться к вам. Почему?
Да, мне кажется так. Потому что я активно пишу в интернете. У нас есть сайт такой на нашем Сергиевом Посаде, альтернативная газета. И я туда выкладываю свои статьи. Не под псевдонимом, а подписываюсь как есть. И по поводу оккупации Крыма, и по поводу войны в Украине и по поводу Путина и все, что я о нем думаю. Причем там мне в комментариях очень часто угрожали. Ну вот, видимо, к нему и подошло. Они решили вот эту тактику, видимо, как с Навальным использовать. Я тебя с ним ни в коем случае не сравниваю. Но вот через родню давить, через родню.
Говорил отец Ивана Непомнящих Андрей. Иван Непомнящих стал 32-м фигурантом болотного дела. К концу прошлого года, когда был осужден последний на тот момент арестованный Дмитрий Ешевский, признавший вину и получивший 3 года и 2 месяца колонии, многие наблюдатели за процессом посчитали, что болотное дело себя исчерпало. К этому времени были осуждены уже 18 человек. Большую часть из них уже этапировали в колонии. А двое, Ярослав Белоусов и Артем Савелов, даже отбыли полный срок наказания и вышли на свободу. Еще 13 человек были амнистированы. О том, стало ли неожиданным задержание Ивана Непомнящих спустя почти 3 года после событий на Болотной площади, и о том, как дальше могут развиваться события, рассуждает бывший фигурант болотного дела, амнистированный в 2013 году, Николай Кавказский.
Я считаю абсолютно неправильной и безответственной ту ситуацию, когда наше общество просто забывает про узников 6 мая, про то, что многие до сих пор сидят в колониях, и власть это не забывает. Она продолжает болотное дело, продолжаются аресты. Такая ситуация может продолжаться много лет. Мы должны обязательно приходить в суды, поддерживать тех, кого судят по болотному делу. Вот сегодня по мере пресечения, потом будет в марте апелляция по делу Удальцова. И я считаю, что все мы должны приходить и поддерживать тех, кто проходит по болотному делу. Иначе, если будут задерживать других людей по болотному делу, то также никто не придет. Это, ну, неправильно будет просто.
Уже почти 3 года прошло после акции, когда уже все более-менее решили, что дело, наверное, закончилось. И вот сейчас опять новое задержание, новый фигурант. Вот с вашей точки зрения, смысл вообще всего этого для власти?
Власть продолжает репрессии. Я не думаю, что оно просто так жмет и прекратит болотное дело. Я думаю, что она будет так постоянно кого-то выдергивать и привлекать к ответственности, будь то болотное дело, будь то вот сейчас по госизмене гораздо более опасная ситуация, когда там до 20 лет может грозить, будут приниматься все новые репрессивные законы, по которым тоже будут привлекаться новые люди. То есть власть сейчас намеренно идет на увеличение количества политзаключенных. А болотное дело, оно продолжается, и почему бы власть не привлекать и по нему тоже.
Но для вас стала неожиданностью новость о том, что в деле появился новый фигурант?
Да, стало, потому что действительно не было долго арестов. Но опять же, это небольшой неожиданностью для меня это стало, потому что я вполне предполагал, что это может продолжиться, и вот продолжилось.
Вы ожидаете, что будут еще задержания, что это будет какая-то новая волна или единичный случай, как тот же Дмитрий Ешевский?
Я думаю, что это будет скорее единичный случай, так, чтобы массово 2-3 человека вряд ли они будут задерживать, а вот так, чтобы одного-то раз в полгода, раз в 3 месяца, это они вполне могут делать.
А что бы вы, как человек, который прошел болотное дело, который отсидел в СИЗО и был на условиях домашнего ареста, что бы вы посоветовали вот сейчас самому Ивану Непомнящих, его родителям?
Я очень рад, что у Ивана появился не назначенный адвокат, как я понимаю, это будет Динзе. Я считаю, что ни в коем случае нельзя ни в чем признаваться, соглашаться на особый порядок. Надо отстаивать точку зрения, что никаких массовых беспорядков не было. Привлечение по болотному делу незаконно. Само это болотное дело незаконно, а те, кто выходил туда, они являются скорее потерпевшими, а не преступниками. Потерпевшими от дела ОМОНа.
Считает Николай Кавказский. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках. 18 человек были осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии за организацию массовых беспорядков, участие в беспорядках и применение насилия по отношению к полиции. Большинство фигурантов дела вину отрицает. Правозащитники считают, что столкновения на Болотной площади спровоцировали власти города, а уголовное преследование участников той акции носит политический характер. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российскому журналисту Дмитрию Шипилову, который провел 3 месяца в СИЗО по обвинению в оскорблении бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, предоставили политическое убежище на Украине. Прошение Шипилов подал в среду на одном из пограничных пунктов между Украиной и Белоруссией, однако получил отказ. Лишь спустя сутки после поручительства своих украинских друзей Шипилова впустили на территорию Украины. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Дмитрий Шипилов родом из Кемерово. Он является сотрудником издания «Новый Кузбасс». В 2012 году суд приговорил его к 11 месяцам исправительных работ за публикации в своем блоге, которые были признаны оскорбительными по отношению к тогдашнему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и начальнику областного департамента культуры и национальной политики Ларисе Заурейвайн. Журналист свою вину не признал и уехал в Москву. 10 сентября 2014 года он был задержан полицейскими в подмосковном Щелкове. По случайному совпадению или нет, в этот день в Новом Кузбассе было опубликовано интервью Шипилова с организатором марша за федерализацию Сибири, художником Артемом Лоскутовым. Ранее против Дмитрия Шипилова было возбуждено еще одно уголовное дело, вновь в связи с оскорблениями, якобы нанесенными Аману Тулееву, публикациями в его живом журнале. В связи с тем, что Шипилов уклонился от исправительных работ, Кемеровский суд изменил ему наказание на 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. И после задержания в Подмосковье журналиста этапировали в Кемерово. Он вышел на свободу 29 декабря, полностью отбыв срок наказания. В конце марта 2015 года Дмитрий Шипилов выехал в Белоруссию, прошел пограничный контроль на пропускном пункте Новая Гута в Гомельской области, пересек нейтральную полосу и на украинском КПП Новые Еліловичі, Черниговская область, обратился к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении политического убежища. Положительное решение было принято только спустя сутки, которые Шипилов провел на пограничном пункте после того, как из Киева на границу с готовностью подписать поручительство приехал его знакомый. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Шипилов поделился своими первыми эмоциями после пересечения украинской границы.
На самом деле уже нет никаких определенных эмоций после того, через что пришлось пройти. Абсолютно такое спокойное, нормальное состояние. Все хорошо.
Ну, а то, что столько сложностей возникло, ну, ответ очевиден. То есть граждане РФ воспринимаются, ну, как, как, собственно, они должны здесь восприниматься, если моим государством развязана война?
Правда ли, что вчера вас украинские пограничники чуть ли не вытолкали на нейтральную полосу, когда сначала вам отказали в убежище?
Нет, неправда. Все было максимально корректно сделано. То есть со стороны персонала все более чем приветливо. Люди понимают, но есть такое понятие, как государственные решения, да, и они вынуждены исполнять то, что прописано в приказах и указах.
Где вы в итоге провели минувшую ночь?
В приграничном пункте на территории Белоруссии никаких проблем особых не возникало.
Почему вообще вы решили уехать из России и попросить политического убежища на Украине?
Ну, потому что мне уже неприятен воздух, который еще на территории России, если так уж по большому счету. Просто та ситуация, которая там складывается, то, что происходит в умах большинства моих сограждан, да, соотечественников, мне все это не нравится. Для того, чтобы остаться... Очень сложно остаться здоровым в психически больном обществе. Я предпринимаю для этого усилия.
Связано ли ваше желание эмигрировать на Украину с уголовными делами, фигурантом которых вы становились в России?
И это в том числе... Это лишний аргумент. Но не основной.
У вас есть уже какое-то представление о том, чем вы будете заниматься на Украине?
Я вообще не готов сейчас на эту тему разговаривать со средствами массовой информации.
Вы допускаете для себя возможность возвращения в Россию? Если да, то при каких условиях?
Не думаю, что я вернусь, когда бы то ни был в Россию. И даже не могу назвать условия, при которых это могло бы произойти. Для меня это прошлое. На данном этапе.
Говорил российский журналист Дмитрий Шипилов, которому сегодня было предоставлено политическое убежище на Украине. Положительное решение по его просьбе было принято, как мы уже говорили, после поручительства со стороны гражданина Украины, киевского юриста-общественника Александра Гайдара, который специально для этого приехал из Киева на пограничный пункт Новые Еліловичі. Александр, что происходило за последние сутки? Почему вам понадобилось приезжать в Черниговскую область на границу с Белоруссией?
Во-первых, нас попросили приехать, потому что без поручительства гражданина Украины въезд ему был бы невозможен. Далее, после приезда, в общем-то, были самые интересные вещи. Нас долго попросили ожидать, не пускали на погранзаставу, в итоге пропустили. После написания заявления обязательства о том, что я беру на поруки, забираю к себе, в общем-то, было принято положительное решение, да. В третьей попытке, в общем-то, мы его перевели, потому что масса было еще всяких, как это сказать по-русски, анекдотических ситуаций, да, уже после принятия положительного решения нового.
Каких, например?
Ну, миграционную карту ему перепутали в итоге. Хорошо, что мы обнаружили, уже когда мы вышли практически в машине, мы обнаружили, что карту миграционную ему дали чужую, что могло потом составить ему огромные проблемы уже в Киеве.
Александр, Дмитрий Шипилов не первый россиянин, который сталкивается с проблемами в получении убежища на Украине уже после свержения режима Виктора Януковича. Почему эти проблемы возникают?
Я не могу прокомментировать, поскольку я не уполномочен принимать подобные решения. Есть как бы факты судебных решений. Решения об отказе принимаются на основании того, что Россия считается правовым государством. И, в общем, там ничего не угрожает гражданам, поэтому те прошения, которые они просят, имеют под собой правовую основу. Такие вот суды выдают решения.
А есть какие-то основания надеяться, что эта ситуация все-таки изменится, чтобы не решать каждый случай, что называется, вот в таком ручном режиме, после того, как он вызывает резонанс в обществе среди активистов?
Проблема политических беженцев в Украине в том, что они не объединяются между собой, не общаются, поэтому эта информация зачастую неизвестна никому. Они должны о своих проблемах сообщать, в первую очередь объединиться и помогать друг другу, а у них, вот, к сожалению, это не происходит.
Говорил киевский юрист Александр Гайдар, выступивший поручителем для предоставления политического убежища российскому журналисту Дмитрию Шипилову. Действительно, сложности с получением политического убежища на Украине ранее возникали и у многих других граждан России, оппозиционно настроенных по отношению к действующим российским властям. Например, у одного из организаторов марша за федерализацию Кубани Петра Любченкова. Ему пришлось обращаться в суд, который, впрочем, принял решение в его пользу. Суд предоставил убежище и уехавшему на Украину по политическим мотивам российскому актеру Сергею Анисифорову. Однако сейчас миграционная служба Украины оспаривает это решение. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Еще один российский гражданин, кинорежиссер и актер Кристиан Джериги обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой о предоставлении ему украинского гражданства. Кристиан, сын известного молдавского кинорежиссера Валерия Жириги, живет в Киеве уже несколько лет. В прошлом году был активным участником Майдана, получил ранение, а в июне стал добровольцем батальона «Киевская Русь», участвующего в антитеррористической операции на востоке страны. Кристиан Жириги ответил на мои вопросы.
Ну, вы знаете, что многие россияне вашего поколения, вы молодой человек, да, вся сознательная жизнь, которая прошла при Путине, не только сейчас не выражают недовольство сокращением гражданских свобод, но даже, в общем, мечтают о возвращении к Советскому Союзу, когда вообще никаких свобод не было. Как вы объясняете вот эту парадоксальную тенденцию в вашем поколении? Я сейчас имею в виду только россиян, не украинцев, конечно.
Я думаю, что эта тенденция, которая наблюдается и приобретает уже охват повсеместный, она вызвана тем, что в нашем возрасте, скажем так, когда формировалось какое-то сознание, и, ну, я человек, рожденный в 90-м году, да, в 99-м, там, моему поколению было там 9-10 лет, там, это первые классы школы, а дальше вот этот период, скажем так, с начала 2000-х, да, там, где-то по середину, по раннюю молодость, во время поступления в институт идет определенное формирование. И на этом этапе тот страх, который внедрялся повсеместно, страх перед внешним врагом, ксенофобия, нетерпимость на национальной почве, неприязнь, нетолерантность, страх перед представителями закона и власти, которые повсеместно по телевидению, через информационный простор, через сериалы, там, «Улицы разбитых фонарей» и прочее. И терпимость к самой идее коррупции. Все эти факторы, они привели к формированию потребности в жестком государственном лидере, в такой вот идеологической концепции государства, то, что сейчас мы можем назвать путинизмом.
Ну, а тем не менее, вы все-таки нашли в себе силы для сопротивления и выработали совершенно противоположное мировоззрение. Как вам это удалось?
Для этого стоит описать немножко, наверное, путь, который я прошел. С 2007 года я работал на российском телевидении, на разных телеканалах. В принципе, методология изменения массового сознания на какие-то проблемы была уже еще тогда заметна. То есть, например, когда происходили события в Москве, происходили какие-то политические коллапсы или политические проколы, тут же, например, я заметил такую тенденцию, что абсолютно сразу где-то в каком-то из регионов или в каком-то из городов происходил теракт, наводнение, что-либо еще, которое мгновенно переключало весь информационный запрос, все информационное поле на эту проблематику. Системы законов, рейдерство, милицейский произвол, незащищенное социальное, все рождало мысль, знаете, как говорится, там из России уехать.
Уже приехав в Украину, попав уже туда, непосредственно на сам Майдан, как раз я увидел воочию всю силу, всю мощь информационной борьбы против Украины. То есть, когда десятки изданий пишут о событии абсолютно ложную, неадекватную, не совпадающую информацию. Я, например, был одним из непосредственных участников большого количества событий на Евромайдане и своими глазами видел подробно, там, что зачем происходило. А у российской информационной войны, как правило, меняют местами именно причину и следствие. Это очень характерная черта. Если на Майдане шел штурм из спокойной линии разграничения, вдруг начинался штурм Беркута, а потом Беркут отступал под контратакой, то в российских СМИ однозначно это появлялось только как провокация со стороны сторонников Майдана, которая началась именно по инициативе сторонников Майдана, которые напали на Беркут, которым пришлось отступить. То есть всегда менялось местами причины следствия, всегда. Ну, это, знаете, когда уже ты участник таких событий, когда ты видишь всю силу этой войны, то ты тоже по-любому начинаешь говорить как так.
Кристиан, ну вот такой вопрос. Почему при всем сходстве режимов Януковича и Путина в Украине возникло такое сильное движение сопротивления, которое переросло в революцию, а в России, ну, может, я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, но, по-моему, это очевидно, представить себе Майдан невозможно вообще?
Я всегда задавал себе этот вопрос. В принципе, тут важно очень понимать именно менталитет и психологию. Дело в том, что все схемы, которые были применены во время Майдана, вся система борьбы была рассчитана, например, на ликвидацию вертикальной иерархии в структурах, как таких как Автомайдан и подобных. Это все технологии, написанные десятки лет назад еще в Москве, написанное там КГБ, милиции, с учетом психологии все-таки менталитета москвичей, если вас обозначить москвичей и россиян, да, вот скажем так, россиян центральной России. Не учли одно, и это абсолютно вывод, который подтверждается просто на каждом шагу, не учли того, что в менталитете исторически так сложилось, что Украина сама по себе в силу других психологических особенностей другого общества больше предрасположена именно к горизонтальной системе организации, когда нет вертикальной иерархии, жестко подчиненной, которой снят верхушку, и организация продолжает работать, потому что есть горизонтальная связь. Так всегда было. Даже история Украины, там история казаческих подразделений, она именно как раз об этом нам ярко-ярко говорит, ярко показывает. Украинцы просто ментально немножко другая нация. Гораздо более остро реагирующие на запугивание, на силовое противодействие. Наверное, это было не учтено в той разработке, которая велась режимом Януковича. Люди здесь гораздо быстрее объединились, выстроили горизонтальные связи. И не нужны были лидеры. Большая часть Майдана и большая часть событий, которые было, в том числе там самооборона Майдана, это была ситуация, когда много-много разных лидеров, которые между собой не договариваются, из-за этого их нельзя зажать в тиски. Вот в этом особенность. Не было одного лидера, такого, как там, например, Навальный, которого можно закрыть, и на этом вся организация развалится.
Вот уже вас как кинорежиссера спрошу. Если бы вы снимали фильм о своем собственном персональном Майдане, какую сцену сделали бы центральный фильм?
Ну, один из примеров, который меня больше всего, наверное, поразил за весь Майдан, он как раз очень хорошо характеризует и показывает разницу, может быть, не в героизме. У украинцев есть, понимаете, народная жертвенность. Это такая черта. А украинцы очень предрасположены к тому, чтобы тушить пожар, не жалея себя. Вот есть это, знаете, именно жертвенность. Не сколько героизм, сколько жертвенность. Хотя героизм однозначно тоже. Был случай, который произошел после расстрелов на улице Институтская. На следующий день, когда собрались уже те, кто пришли почтить память погибших, те, кто приехали из городов, чтобы, так сказать, они выезжали в ночь, они уже утром там собрались после расстрелов. То есть вот это все вот происходило. И уже вся страна знала о том, что силовики применяли огнестрельное оружие, то, что на Институтской были массовые расстрелы, куча жертв. И представьте себе такую вот мизансцену, когда на сцене Майдана стоит огромное количество людей, которые пришли туда с детьми, которые пришли туда там с семьями, пожилые люди в том числе, не только люди с Майдана, а просто обычные люди, которые пришли туда поддержать Майдан. И вдруг на другом конце Институтской раздался два хлопка, абсолютно звучащие как выстрелы. Со сцены Майдана по ошибке озвучили, что прозвучали выстрелы, нужны срочно медики туда, в той стране. То есть представьте себе, люди уже запуганы, уже узнавшие, что происходят расстрелы, что уже там убивают, что все. И вместо того, чтобы толпа отхлынула, пошла в другую сторону. Те, кто там пришли с детьми, пытались бы защитить как-то. То есть была бы какая-то паника. Вместо этого вся абсолютно эта толпа пошла наоборот в ту сторону, откуда звучали выстрелы. Можете себе представить эту мизансцену, это массовое такое движение. Это ярчайший эпизод, на самом деле, потому что так было во время всего Майдана. Там, где было опаснее всего, туда все шли.
Сейчас ждет другой очень интересный процесс. Это очищение от российской массовой культуры. Запрещают показ сериалов, запрещают показ российских фильмов типа «Брат 2». Ну, а сейчас просто ограничивают не только показ российских телеканалов, но и работу российских журналистов. Правильно делают? Это приносит плоды?
Я общаюсь с теми, кто непосредственно это реализует, являются идеологами этого процесса. И скажу так, что в данной ситуации это очень верный шаг, к сожалению. Но так, как бы он ни выглядел антидемократичным или там антигуманным, в данный момент это очень такая тема спорно выглядящая. Но есть реальный негативный эффект, есть реальное жесткое влияние пропаганды со стороны России на народ здесь, деморализует военных, деморализует народ. Это тоже все элементы такого массового террора, который применяется в России против Украины. И сейчас этот процесс абсолютно оправдан и жизненно необходим, к сожалению. К сожалению, я надеюсь, что ситуация после окончания российско-украинской войны нормализуется и, в принципе, не будет зажима гаек. Ну, здесь, скажем так, и праворадикальные организации, и все остальные здесь не дадут, как бы сторонники прогресса, не дадут дальше зажимать гайки. Но пока сейчас идет война, это необходимо. Я тоже, в принципе, много публикуюсь на этот счет и прикладываю свою руку к тому, чтобы этот процесс действительно шел. Просто он должен идти, наверное, более, знаете, целенаправленно, потому что российские сериалы, которые идут про, опять же, идеи там русского мира, идеи правильные боязнь милиции, которая рождается, как бы идеи всеобъемлющей коррупции, идеи превосходства там расового, генетического, политического, экономического России. Сейчас эти идеи являются крайне вредными по своему воздействию.
Ну, очень многие художники, писатели, кинематографисты, я бы сказал, даже большинство, поддержали революцию. Но, наверное, по пальцам можно пересчитать тех, кто участвует в боевых действиях сейчас, участвует в антитеррористической операции. Я не знаю, можно ли вас называть участником боевых действий. Вы доброволец батальона «Киевская Русь». Вы рядовой боец или все-таки наблюдатель, журналист, кинематографист?
Я провел в АТО больше 7 месяцев. Вместе, 6 месяцев, 7 месяцев. Я изначально пошел добровольцем в батальон, там проходил обучение, я с этим батальоном работал как военный журналист, находясь на передовой. Я объездил, в принципе, всю линию фронта как военный журналист, как документалист, скажем так, оператор-документалист. В принципе, таким образом я являюсь участником АТО, являюсь участником всех этих действий, потому что, что называется, какие-то жесткие столкновения, военизированные на передовой линии, я попадал и получал свои проблемы со здоровьем после этого. Но сказать, что я там именно воевал, это я не могу.
То есть вы с камерой, не с автоматом, да, все-таки были в АТО?
Как вам сказать? Я старался всегда разграничивать, чтобы не быть негативным примером. То есть, чтобы не было того же, что случилось, когда российский актер, неважно, там, как его звали, этот российский актер приезжал в АТО, там, и стрелял из пулемета, находясь на территории другого государства, по военнослужащим этого государства. Но здесь же все-таки ситуация другая. В каких-то событиях я, как бы, находился, держа в руках автомат. Ну, это было не очень много, но это было необходимо. В основном, в принципе, я держал в руках больше камеру.
Вы были в Луганской области, да, по большей части?
Нет, в принципе, я был практически по всем секторам АТО, начиная от сектора М, Мариуполя и заканчивая Дебальцево. Ну, батальон сам находился в Дебальцево в основном. Но да, я провел, в принципе, большее время, наверное, это Луганская область, а впоследствии правый сектор, Певки, с кем я снимал, с правым сектором своих организаций, с организацией украинских националистов, теми батальонами, которые находились именно в линии Донецкого аэропорта в Певках.
А вы были в таких ситуациях, когда вот напрямую были столкновения с российской регулярной армией?
Один раз я участвовал в событии, которое происходило под Луганской областью, за Луганской областью, прошу прощения, в регионе города Счастье. Именно когда шло боевое столкновение с применением стрелкового вооружения между украинской стороной и непосредственно одним из подразделений, в которое было практически полностью составлено из российских военнослужащих, и 200-е, 300-е, которые потом после этого боя остались, все имели российские документы на себе, практически все. Также захваченные в плен, также видел, и, в принципе, там пообщаться было некогда, но, в принципе, было понятно, кто что откуда. Вопросов, в принципе, не осталось.
Вы все это время оставались российским гражданином. И сейчас хотите получить украинское гражданство. Обратились к президенту Порошенко с просьбой, да?
Да, действительно, я обратился к президенту, но не напрямую, а через социальные сети. Причем не специально, скажем так. Я не ожидал ответа и резонанса, который это вызовет. Это моментально разошлось по всем возможным источникам, в том числе в социальной сети Facebook. Честно говоря, было очень неожиданно получить на следующий день звонок из администрации президента с ответом, что моя просьба была услышана, рассмотрена и готова пойти навстречу в моем вопросе.
То есть они вам обещали дать гражданство или пока еще это долгое дело?
Бюрократия сложная штука, и документооборот тоже непростой, это все не так просто. Вот. Но тем не менее это будет все реализовано самое ближайшее.
Вы, наверное, встречали и других россиян, которые участвуют в АТО на стороне Украины?
Верно.
Много?
Ну, на моей памяти, кроме россиян, кроме белорусов, в АТО на стороне Украины участвует еще достаточное количество иностранцев, в том числе это грузины, в том числе это чеченские подразделения, в том числе это там узбеки, очень много жителей того же Крыма, крымских татар, там тех же жителей тех же областей Донецкой и Луганской, которые тоже перешли на сторону Украины, лишились семьи, там всего, что у них было, и сейчас воюют в рядах армии.
По России, по вот этой среде телевизионной, кинематографической, вы не испытываете никакой ностальгии и не хотели бы вернуться в нее ни при каких условиях, да?
Ну, вы знаете, по российской природе, по какой-то российской глубинке однозначно есть по-хорошему тому, что есть в России, по какой-то там культурной, духовной среде, которая не полностью еще уничтожена путинизмом, есть определенная ностальгия. Но в Россию как в государство я готов буду, может быть, вернуться спустя несколько лет, скорее всего, и то, как гражданин уже другой страны, в качестве гостя, но не более того. Однозначно нельзя забывать, как бы, свое, что называется, какой-то культурный слой, да, там, воспоминания, детство, дома, где ты вырос, например, да, но ностальгия по всему хорошему перечеркивается, наверное, тем мраком, тем негативом, который родился за последние годы в результате вот этого вот планомерного уничтожения всего духовного, вот этот вот режим чудовищный совершенно, который возвращает новый виток постсталинской эпохи, которая тоже там культ личности, если такое, знаете, то есть возвращается. Ну, туда, конечно, сейчас просто ехать не хочется, общаться не хочется ни с кем. И однозначно, что культ-пропасть, которая возникла уже между нами, будет очень сложно перешагнуть, и вряд ли в ближайшее время это будет возможно.
Гостем программы «Время свободы» был кинорежиссер и актер Кристиан Жереги. Вы слушаете «Радио Свобода». Нашумевшую постановку оперы «Тангейзер» продолжат показывать в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского академического театра оперы и балета, спектакль, в котором усмотрели оскорбление чувств верующих, уже включен в текущий репертуар театра. Ближайшие показы пройдут в марте. Желающих посмотреть нашумевшую оперу хоть отбавляй. Продали уже треть билетов. Рассказывает Любовь Демина.
В начале этой недели Новосибирская прокуратура возбудила административное дело в отношении режиссера-постановщика «Тангейзера» Тимофея Кулябина и директора Сибирского Колизея Бориса Мездрича, который допустил постановку спектакля. Ведомство усмотрело в переосмысленной на современный лад опере Вагнера осквернение христианской символики. Отмечу, что правоохранительные органы заинтересовались «Тангейзером» после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. По его мнению, авторы постановки оскорбили чувства верующих, не поясняя, однако, каким именно образом. Предположительно, повод поводом для возмущения владыки стала одна из декораций спектакля, а именно постер к фильму, съемками которого по сюжету занят главный герой оперы. На ней Христос изображен распятым между ног женщины. Примечательно, что саму оперу владыка не видел, однако это не помешало ему написать несколько писем наверх с просьбой разобраться в ситуации и наказать нарушителей закона.
Я написал письма и губернатору, и законодательное собрание, прокурору написал. Я там говорю только о соблюдении законодательства. Мы не эксперты, и, так сказать, мы не собираемся проводить экспертизу, хорошо это или плохо. Это не дело церковное, что-то отменять или что-то выводить на сцену. Культуру, как говорится, она развивается, наверное, со всем обществом. Остановить невозможно какие-то новые тенденции в культуре. Но у нас есть закон. Закон, который говорит о правах верующих людей. И вот церковная общественность, она все время говорит о соблюдении прав верующих. Мы не хотим допустить того, что произошло во Франции.
Отмечу, что накануне делом Тангейзера заинтересовался уже и Следственный комитет. Как сообщили ведомстве, в настоящее время проводится проверка по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она продлится месяц, виновным может грозить до 1 года лишения свободы. Меж тем, в самом театре скандал вокруг Тангейзера, в особенности позиция церкви, вызвали откровенное недоумение. Вот что заявил в интервью по телефону директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич.
Моя точка зрения такова, что миссия митрополита и вообще миссия священнослужителя такого высокого ранга состоит в невозбуждении общественного согласия, не расшатывании его. Тем более идет пост, а наоборот, любым шагам, которые бы умиротворяли человека, который доверил церкви свое состояние внутреннее. Здесь нельзя столь активно действовать и при этом поддерживать так называемых активистов православных, которые ведут себя очень некорректно. Вот это очень грустно и очень обидно, потому что церковная атрибутика, которая озабочена, что она нарушает в нашем спектакле чувство верующих, ее вначале надо видеть. Мы же не постеры производим, о котором речь, а спектакль, наш продукт. Это первое. Второе, существуют, как говорят, допроцессуальные нормы, которые в цивилизованном обществе иногда бывают важнее, чем любые процессуальные. Ведь не было ни звонка, ни письма от митрополита или его людей. А сразу все руководство области и прокуратура были озадачены вот этой позицией.
Руководитель театра также добавил, что если решение суда будет построено на умозаключениях и, как говорят, по понятиям, то он будет обращаться в высшие судебные органы. Режиссер спектакля Тимофей Кулябин давать комментарии пока отказывается. Как он ранее пояснил одному интернет-изданию, те, кто видят в опере «Тангейзер» выпад против христианских ценностей, невнимательно отнеслись к сюжету постановки, так как весь конфликт оперы Вагнера имеет отношение к католицизму. По словам режиссера, сама ситуация паломничества Тангейзера в Рим за отпущение грехов у папы выводит сюжет за рамки православия. Все это создает достаточную дистанцию между православными верующими и реалиями постановки, резюмировал он. Кстати, намека на неуважение к христианским ценностям не усмотрели жители сибирской столицы. Горожане, которые побывали на премьере спектакля, в один голос заявляют, что в нем нет ничего такого, за что бы следовало обвинять как режиссера, так и директора театра.
Безусловно, Тангейзер производит очень интересное впечатление. Постановка очень сильная. Я человек глубоко верующий. Но, знаете, на мелкую ритуальность мне невозможно этим оскорбить, потому что я истинно верю. Можно, наверное, раздуть большой скандал из чего угодно практически. И богохульством назвать, и чем угодно. Но это довольно интересная работа, и я довольна тем, что я побывала на этом спектакле.
Эта постановка, не думаю, что она может кого-либо оскорбить. Во-первых, потому что это просто постановка, а не какое-то церковное заявление. Это театр, а театр не может оскорблять кого-либо. Мне он скорее не понравился. Сюжет Вагнера там очень вольно переосмыслен, но это не имеет отношения к церкви и вот к теме христианства вообще.
Добавлю, что опера «Тангейзер» идет в Новосибирске с декабря 2014 года. Ее увидели уже свыше 3500 зрителей. На днях национальная газета «Музыкальное обозрение», определяя премии за 2014 год, назвала новосибирскую постановку спектаклем года. Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич получил эту же премию в категории «Персоны года». Любава Демина специально для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В детском саду номер 69 Приморского района Петербурга прошел детский утренник, посвященный Дню защитника Отечества, после чего в сети появились фотографии детей, увешанных оружием, рассказывает Татьяна Вольская.
Детский утренник, посвященный мужскому празднику 23 февраля, прошел очень весело. В старшую группу детского сада пришел папа одного из мальчиков, майор Виталий Стаценко, активист военно-патриотической организации «Красная звезда». Он пришел в военной форме и принес детишкам целую кучу оружия. Говорят, дети восприняли это событие с восторгом, рассматривали автоматы и пистолеты, охотно фотографировались с ними. Все это происходило с разрешения заведующей детсада Маргариты Ивановой и при горячем одобрении родителей, которые потом разместили в сети фотографии своих до зубов вооруженных чад. Особенно постаралась мама одной девочки, у которой дедушка отставной летчик, чтобы порадовать дедушку. Правда, первым эту красоту выложил в своем твиттере некий блогер, и сразу последовали возмущенные комментарии, сравнивавшие фотографии утренника с картинками праздников в детских учреждениях, которым покровительствует Хамас. Майор Стаценко, увидев такую реакцию, сразу удалил все фотографии со своей страницы ВКонтакте и отказался давать какие-либо комментарии. Зато более разговорчивым оказался заместитель руководителя организации «Красная звезда» Юрий Дереженский.
Детский сад, ну, вы знаете, во-первых, это старшая группа была детского сада, все равно в школу придут. И мы им рассказывали по-другому совершенно, понимаете? Там о подвигах речи никакой не было. Вот мы им рассказывали об армии, о солдатах, о празднике 23 февраля. Очень здорово. В глазах интерес. А то мы в последнее время подменяем одни понятия другими. У нас, к примеру, 15 февраля в школах. Спросите, что за день 15 февраля? День вывода войск из Афганистана, день воинов-интернационалистов. 50%, наверное, ответят. Но зато день влюбленных знают все. Пусть, но есть даты в истории нашей страны, их вычеркнуть нельзя. Трагические они или другие, но их нельзя вычеркнуть, потому что это наша история.
Вы считаете, что реакция на этот детский праздник была неправильной?
Абсолютно неправильной, потому что, ну, понимаете, у меня вот дед, он прошел всю войну, с первого до последнего дня. И хоть и я его мало видел в своей жизни, маленький был, он книги какие-то писал, там, будущему там маршалу он писал, там, о деда Сталинградца, к примеру, понимаете? То есть моя судьба быть военным уже была предопределена. Но мы же все в детстве, ну, играли в войнушку. Неужели это плохо? Все дети играли. Поэтому, если сейчас детей не научить, то есть надо как-то с измысла, наверное, вот готовить нормальных патриотов своей страны. Иначе мы будем иметь то, что мы имеем в странах ближнего зарубежья. Не учим детей, как пользоваться оружием, как из него стрелять, как целиться. Это не надо. Надо будет в армии научить. А им нужно показать, учить патриотизму на пальцах, это как-то глупо и нелепо. А тут наглядно, если я показываю винтовку Мосина, к примеру, да, я им рассказываю, ну, к примеру, об атаке мертвецов, 915 год, ни в одном учебнике этого нет.
Вопросы о том, не рано ли показывать настоящее оружие в детском саду и обязательно ли патриотизм должен ассоциироваться с военными подвигами, остались без ответа. Надо сказать, что и в соцсетях комментарии к фотографиям вооруженных детей оказались очень разные. Кто-то их приветствовал. Молодец, все бы детсады так. Правильный мужик, майор, случись такое в детсаде, куда ходит мой ребенок, я бы только порадовался и руку ему пожал. Есть такая пословица: хочешь мира, готовься к войне. Дети должны знать, что такое война, должны обладать элементарными навыками самообороны и в будущем сделать все, чтобы не было никаких военных конфликтов. Другие возмущались. Ужас, кого они из детей делают, это чистой воды православный талибан. Готовят шахидок. Наши дети не должны брать в руки оружие и не должны знать, что такое война. Они должны понимать, что война – это не романтика, а кровь и смерть. Пропаганда войны неприемлема среди наших детей. До заведующей детского сада номер 69 нам дозвониться не удалось. А вот начальник отдела образования районной администрации Валентина Левская говорит, что если бы не журналисты, никто бы и не узнал о военизированном празднике в старшей группе детского сада.
19 февраля в детском саду номер 69 проводилась по инициативе родителей этой группы выставка макетов стрелкового оружия. Предложение о проведении такой выставки поступило от родителей детей старшей группы. Так как это детский сад, знакомство с профессиями в детском саду всегда. И здесь приурочили не знакомство, а скорее расширение представления профессии военной. Проводили мероприятие представитель, действительно показывал макеты стрелкового оружия, атрибуты, рассказывал, какие профессии военных, там, разведчиков, радистов, там, и так далее, и так далее. На этом мероприятии присутствовала и часть родителей. И, на мой взгляд, это все прошло в рамках знакомства. Естественно, никакой речи о том, что на сайте прочитаны там ополченцы и все, вот, безусловно, это дети старшей группы. Конечно же, никакой речи здесь не было, тем более, что там была и заведующая сама.
По мнению Валентины Левской, источник возмущения не сам детский праздник, а именно выложенные в сеть фотографии.
Все, что выхвачено из контекста, всегда картинка другая. И, к сожалению, вот здесь так и сложилось. Когда мы видим эти фото, конечно, складывается, ну, вот та картинка, которая, конечно же, просто не должна быть. Но когда это мероприятие, все, как вот я сегодня разговаривала и с родителями, они, конечно, считают, что никаких вот здесь вот вопросов нет. Ну, да, они не педагоги. Здесь можно было подумать и сделать это все по-другому. Просто выставка, провести детей как по музею.
Узнав о реакции журналистов, о том, что статья о детском празднике была названа в интернет-газете «Фонтанка. День ополченца», кстати, не просто так, а с легкой руки комментаторов в блогах, родители очень рассердились и даже устроили собрание. Они собираются писать письмо в редакцию «Фонтанки» с требованием извиниться за этот заголовок. Никакого сомнения в правильности самого праздника у родителей не возникает. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.